Я видел, как здешние змеи искусывали кусочки мяса, в то время как наши обычно проглатывают жертву целиком. Змея вьется в сторону моего запястья, поэтому я поднимаю руку и щелкаю змеей, словно бичом, после чего отпускаю ее на землю и растаптываю голову. Все это происходит за один миг, но когда моя нога отзывается резкой болью, я почти уверен, что змея меня укусила. Нет, просто змея уже не змея. Она подвижная полоса огня и жара, а я наступил на очаг. «Как ты это сделала?» — спрашиваю я и отряхиваю штанину. «Как ты превратила оружие в гада?»
«Точно так, как ты получил яблоко. Нужно призвать изменение, хотеть его и знать, в чем оно должно состоять. В точности. Ну и быть там, где оно тебя услышит. Мне нельзя говорить ничего больше. Мне нельзя говорить подробно. Мне нельзя тебя ничему учить».
«Тех ты научила», — протестую я. Она сжимает губы и медленно встает. Я вижу свет, мерцающий, как северное сияние, которое охватывает Хатрун. Вижу ее узкие, словно бойницы глаза, до сего момента наполненные чернотой, но теперь разгорающиеся, словно ацетиленовая горелка. Длится это лишь миг. Один ужасный миг, а потом Хатрун садится. Огонь угасает.
«Это не я», — цедит она явственно и медленно. «И полагаю, что никто из таких, как я, хотя наверняка не знаю. Полагаю, они научились сами. Отличаются от тебя, хотя вы принадлежите к одному и тому же виду. Ты глядишь на мир таким, как тот есть, и стараешься справляться с ним, как умеешь. Ты предпочитаешь действовать. Если видишь нечто, чего не понимаешь, предпочитаешь до него не дотрагиваться. Отворачиваешься и уходишь. Предпочтешь не касаться, чем испортить. Веришь лишь в то, что имеет для тебя значение, что можно использовать. Те, другие, они не хотят проходить сквозь мир, они хотят его менять. Им нет дела, поймут ли они что-то и не уничтожат ли это случайно, поскольку уверены в своей мудрости. Верят в слова. Все описывают словами. Им нет дела до поступков. Они думают, что поступки не главное, совершают их мимоходом. Жаждут изменений, пусть бы те оказались больными. Ты изменений ненавидишь. Они ими питаются. Никогда не колеблются перед тем, чтобы призвать изменения, и им нет дела, что тогда случится. В этом разница между вами. Оттого они переворачивают мир вверх ногами, а ты не можешь управиться с обычным яблоком».
«Если ты один из богов этого мира, отчего их не уничтожишь?»
«Неважно, кто я такая. Это ничего тебе не даст. Я не имею права ничего менять по собственному разумению. Мне даже нельзя ничего тебе больше сказать».
«Я уже видел богов этого мира. Во сне. Ты тоже там была, Хатрун, в храме Вальхамме».
«Не обращай внимания на сны», — пожимает она плечами. «Если не понимаешь, что видел, лучше забудь».
«Как мог кто-то запереть тебя в клетке? Я спас тебя, Хатрун. Ты была меньше и куда более человеческой, а я тебя спас». Она фыркает и снимает шлем.
«Скорее я спасла тебя и продолжаю спасать. Запомни одно, смотри на мир так, словно бы тот — мысль. Больше не могу тебя ничему научить».
«Мыслить сном? Нервью? Нерв...»
«Ха, навью? Нет, я имею в виду кое-что другое. Он настоящий, но всякая вещь в нем является и предметом, и мыслью».
«Почему ты не можешь говорить ясно?»
«Потому что мне не разрешено. Таковы правила».
«А что будет, если нарушить правила?»
«Равновесие падет. Случится настоящая война богов. Открытая, на уничтожение, а не такая, как сейчас. Или миру придется родиться заново. Придет вьюга беспамятства, мертвый снег.
Ты, конечно, не расскажешь мне, о чем речь.
Ты сумеешь выжить, только если не будешь знать слишком много. Это не те вещи, которые имели бы для тебя значение. С тебя хватит и того, что у тебя есть союзники, но помочь они тебе не могут. Придется справляться самому.
«Если ты не можешь мне ответить или научить, то кто может?» Пожала плечами.
«Возможно, кто-нибудь из людей, если найдешь таких. Отправляйся прямо на север, через лес, а потом на восток, через горный хребет. Найдешь дом, в котором живет великий песенник. Бонд-Свиф, оба медведя. Люди приходят к нему издалека за советом. Возможно, он чему-то тебя научит. Ступай к нему и скажи, что хочешь познать песни. Возможно, он согласится».
А когда я просыпаюсь, я не уверен, действительно ли говорил с ней языком побережья парусов, или это был лишь сон. Девушки потихоньку заканчивают шитье и принимаются за новые примерки. Я натягиваю сапоги, штаны или кафтан, а Сильга присаживается рядом с большими, похожими на гвозди шпильками во рту, и делает поправки. Позже мы едим в странной, натянутой атмосфере. Обе, разговаривая со мной, стараются шутить, но их глаза блестят от слез. Когда я на минутку отхожу или просто отворачиваюсь, вижу, как они украдкой утирают глаза. В воздухе висит неопределенная, но явственная грусть. Атмосфера, как если бы кто-то здесь собрался умирать. Потом во тьме, среди мехов, они попеременно то всхлипывают, то сплетаются со мной воедино в отчаянной страсти.
«Помни о нас», — слышу я шепоты. «Я Сильга, помни. Я Синья, помни о Синье. Она придет, желает тебя забрать. Помни».
Я засыпаю среди этих шепотов, без видений, тяжелым крепким сном. Будет меня свет, впервые с не помню какого времени. Слабый, синеватый свет рассветного часа или мглистого утра. Я не слышу дождя, снаружи доносится лишь карканье. Свет падает мне прямо в лицо. Я открываю глаза и вижу серое, свинцовое небо. Вижу его сквозь дыру в крыше. Сквозь множество дыр. Крыша точно решето. Трухлявая дранка свисает с посеревших балок, валяется во мху, гнилой соломе и заплесневелых остатках мехов. И кости. Маленький пожелтевший череп скалит мелкие зубы рядом со мной, смотрит мне в ошалевшее лицо дырами глазниц. Я вскакиваю, как ошпаренный. Нога скелета, переброшенная через мое бедро, падает, и все рассыпается с тихим, жутким постукиванием. Из моей руки выпадает яблоко и катится по заросшему мхом глинобитному полу. Земное красное яблоко, пахнущее солнцем штирии. Одно жуткое мгновение я мечусь между ребер, позвонков и голеней. Мелкие кости ладоней рассыпаются на моем плече. Я выпутываюсь из трухлявых нар и с воплем выскакиваю наружу, отряхиваясь, словно по мне ползают насекомые. Это длится несколько минут, и лишь затем я перестаю трястись, топоча в неком кретинском танце, и прихожу в себя. Машинально, совершенно бессмысленно я пытаюсь активировать цифрал. Это всего лишь истерика.
Он стоял на небольшом, заросшем папоротником подворье перед завалившейся разрушенной хатой, что напоминало подохшего зверя. Хозяйственные строения по сторонам были в еще худшем состоянии.
Строение для скота давным-давно пожрал огонь. Конюшни и сарай выглядели так, словно их использовали для тренировок артиллеристы. Солидные ворота в частоколе, похоже, когда-то развалили тараном, а может и порубили топорами. Кусок ворот свисал на одной петле. Все остальное в виде источенных балок лежало среди папоротника, а то и просто исчезло.